Слава Иисусу Христу, братья и сестры! У нас остается еще немного времени порассуждать над Его Словом вместе. Я приглашаю вместе со мной открыть послание к филиппийцам, 4 главу 6 по 8 стих. Послание к филиппийцам, 4 главу 6 по 8 стих. И тема этой проповеди называется «Как сохранить помышления во Христе Иисусе». Как сохранить помышления во Христе Иисусе. Мы об этом сегодня будем рассуждать. Итак, прочитаем эти стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Цель апостола Павла, вот особенно в этих трех стихах, и это его желание, чтобы привести верующих людей, их помышления в состояние, в котором они смогут здраво и чисто помышлять о Христе Иисусе. Помышлять о Нем так, чтобы Он мог явиться в них. И в шестом стихе апостол Павел начинает с того, что он повелевает верующим людям не заботиться ни о чем. Он видит в этом негативном эмоциональном состоянии разума человека огромную опасность. Опасность, которая не позволит человеку, любому, мы говорим сегодня о верующих, не позволит ему нормально и правильно размышлять о Иисусе Христе. И далее он предлагает некоторые элементы молитвенного характера, которые помогают человеку избавиться от вот такого состояния разума, негативного, озабоченности. И он говорит, призывает о том, чтобы верующий человек открывал свои желания перед Богом. И это делал, совершая определенную молитву, благодаря Бога и совершая моление пред Ним. И он далее продолжает эту пространную мысль и говорит о том, что приобретает христианин, когда он совершает правильную молитву. Молитву о том, когда он приносит свои желания пред Богом. Он говорит, что Божий мир сопровождает человека после того, когда он выходит с этой молитвенной комнаты, где он был в общении с Богом, открывая свои желания. И говорит о том, что этот Божий мир, именно это состояние, которое поможет человеку правильно размышлять о Христе Иисусе, о чем он далее будет говорить. Друзья, оказывается, что наша молитвенная жизнь, она помогает человеку расти духовно. Наш духовный рост напрямую связан с нашей молитвенной жизнью. Насколько мы актуально и по Евангелии здраво будем молиться, настолько и будет совершаться наше духовное возрастание. То есть, насколько мы молимся, насколько правильно и актуально мы молимся, настолько и будем мы духовно расти. Мир Божий сопровождает тебя, когда ты выходишь из своей тайной комнаты молитвенной и охраняет твое помышление. Мы много слышим через послание апостолов, учение о том, как нужно молиться и как часто нужно молиться. И когда наблюдаешь за всеми наставлениями и учениями, которые предлагают апостолы, ты понимаешь, что все это базируется на главных заповедях Иисуса Христа, когда Он говорит о молитвах. И главная заповедь о молитве, которую говорит Христос, это то, когда Он призывает христианина войти в свою тайную комнату молитвы и там открыть все, что есть в сердце человека, все тайны его сердца. И тогда он увидит, что он действительно соприкоснулся с Богом. Мы не говорим здесь, друзья, о том, что нужно много молиться, или молиться, совершая правильную молитву, подбирая правильные слова. Мы не говорим здесь о том, что нужно молиться или в церкви, или дома, или с друзьями, или перед служителями. Мы говорим об умении открывать свои желания Богу. Мы говорим об умении возлагать все заботы на Бога. Об умении погрузиться в это сокровенное состояние, где в тайне ты соприкоснешься с Богом. Потому что именно вот этот момент молитвы и дает тебе тот Божий мир, который сохраняет твое помышление и сердце во Христе Иисусе. Именно тогда, когда ты соприкасаешься с Богом глубоко в душе в своей молитве. Когда слышу проповеди или размышления о молитвах, мне всегда приходит на память известный стих, который записал апостол в послании к евреям, где он говорит: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что? Что Он есть». Оказывается, бывает так, что мы можем молиться и не веровать о том, что Бог, к которому мы обращаем, способен мне помочь. Он силен мне помочь. Он сделает то, о чем я прошу. И только тогда, когда я погружаю в это состояние, соприкасаясь с Богом, действительно моя вера, она воплощается. То есть Божие обещание верующему, который все начинает с сокровенной молитвы, это то, что Божий мир его будет сопровождать. Дальше мы рассмотрим, что значит мир Божий превыше всякого ума. Что такое Божий мир? Это полное спокойство, полное успокоение в сердце. Это состояние, где отсутствует любое негативное эмоциональное всплеск или чувство, или мышление. Божий мир, он приобретается верующим только тогда, когда он примиряется с Богом. А именно, друзья, молитва – это тот момент, где мы примиряемся с Богом, когда мы сумеем соприкоснуться с Богом лицом к лицу. Мы не примиряемся с Богом, когда мы делаем добрые дела или очень много служим в церкви. Мы не примиряемся с Богом, когда мы приходим наперед и каемся только, хотя это тоже есть так. Мы примиряемся с Богом, когда ты придешь к Богу, соприкоснешься с Ним один на один, с полным сокрушением, с полным смирением, ты сможешь увидеть Бога. Божий мир, он превыше всякого ума, говорит Писание. Он не исходит из нашего разума или нашего сердца. Он не считается с нашим разумом, насколько бы он ни был запутан или погружен в мыслях или в проблемах. Божий мир, его невозможно где-то приобрести у других людей или в учебном заведении, или купить за деньги. Божий мир, эта работа принадлежит исключительно Небесному Отцу. Бог активно следит за тем, чтобы ты мог правильно помышлять во Христе. Поэтому Он и предлагает человеку это состояние мирное, спокойство в душе. Бог сотворил ум человека. И он заложил все законы и способности мышления. Он дает право на то, чтобы ты мыслил, потому что Писание говорит, он все держит своим словом. И поэтому нам необходимо обратиться к Богу и испытать, пережить Его вмешательство в наше мышление, в наш образ мышления. Мир Божий нужен, чтобы в день духовной борьбы христианину сохранить помышление духовной направленности. Вот для чего нужен Божий мир. Чтобы сохранить твое помышление духовной направленности. И хочу предложить вам два стиха именно на этот счет. Послание к Ефесянам, 6 глава, 16 и 18 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Всякую молитву, 18 стих, всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Как часто бывает, друзья, особенно у тех, кто искренне стремится ко Христу и служить Ему, что одновременно возникает очень много тяжелых вопросов, так что голова просто кипит. И что в таком состоянии наблюдается? Здесь наблюдается то, о чем здесь говорит апостол Павел, что лукавый все свои раскаленные стрелы выпустил в тебя одновременно со всех сторон. И поэтому твой разум, он настолько так кипит, потому что все так закручено, все так как-то громко звучит вокруг тебя, пышно, духовная какая-то борьба совершается вокруг тебя, так что твой разум не способен ориентироваться в такое время. Куда ни пойдешь, там провоцируют тебя, в другом месте очередное искушение, испытание, давление. Именно в таком состоянии, в такое время нужен Божий мир. Потому что неправильно размышляя вот в таком состоянии, когда кипит голова, мы можем наделать очень много того, о чем мы будем вследствие сожалеть. Мы можем оступиться, мы можем заблудиться. Потому что идет духовная борьба. И наш ум, который плотской, о чем мы будем далее говорить, не способен противостать. Поэтому апостол Павел и предлагает взять щит веры. И в 18 стихе он говорит, как его взять. Заметьте, в 18 стихе 5 раз апостол Павел говорит о молитве, если считаем местоимение. 5 раз он говорит о молитве. Вот только тогда ты возьмешь свой щит веры, который способен защитить тебя от раскаленных стрел лукавого, на то он и лукавый, что все вокруг тебя он закручивает так, что ты, как человек, плотским умом не сможешь устоять. Поэтому Божий мир необходим. Именно это то время, когда нужно идти в комнату молитвы и все желания открывать Богу. Тебе нужна Божья охрана, потому что война не плотская. Вспомните, друзья, молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Идеальный пример вот по этой теме. Самое тяжелое время наступило в жизни Иисуса Христа. Когда он сам о себе сказал, что он смертельно скорбит, смертельно скорбела его душа. И да, он взял с собой учеников для того, чтобы они хотя бы его поддержали в молитве. Он где-то, может быть, и надеялся на них, потому что он попросил их пободрствовать со мной хотя бы один час. Но смотрите, он все равно уединяется, отходит от своих трех близких учеников и там открывает свои желания Богу. Заметьте, Сын Божий вынужден был открыть свои желания Богу. Господи, Отче мой, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня, чтобы мне ее не пить, но не так, как я хочу, как ты хочешь. Иисус Христос открывает свои желания Богу. И смотрите, друзья, как быстро любящий Отец отвечает, реагирует на вопли и молитвы своих детей. Евангелист Лука подчеркивает, что после этих слов, после первой молитвы, является ему с небес ангел и укрепляет его. Именно после первой молитвы укрепляет его ангел с небес, потому что он пришел от Отца. Бог очень быстро реагирует на вопли и молитвы своих детей, если они открываются всем сердцем человека. Это было желание Христа. И написано, ангел его укреплял. Для чего? Интересно. Дальше видишь, и он, евангелист Лука подчеркивает, усиленней молился. Для того, чтобы молитва далее была совершена правильно. Чтобы он правильно ориентировался, чтобы он почувствовал Божие вмешательство в это время. Если Христу нужен был Божий мир, то тем более нам, плотским людям, которые и родились в этом мире и были научены по правилам этого мира. Друзья, такой простой вопрос каждому из нас. Есть ли у нас комната, специально выделена для того, чтобы нам молиться? И есть ли у нас специальное время, назначено для того, чтобы я молился? Если христианин не дисциплинирует себя в молитвенной жизни, у него будет, ну извините, вялое духовное возрастание, очень слабое. Я даже думаю, что никакого духовного роста и не будет. Если церковь себя не дисциплинирует в молитвенной жизни, она не может ожидать благословения или роста правильного. Потому что, как мы уже увидели, что духовное взросление, оно напрямую связано с молитвенной жизнью. Духовное взросление напрямую связано с молитвой. И мы не говорим, опять же, просто о том, чтобы молиться, мы говорим о правильной молитве, евангельской молитве. Вот в таком положении, друзья, которым был Христос, и проверяется наша вера. Когда у меня кипит голова, кому или куда я пойду? Позвоню ли я своим друзьям, советникам, чтобы они мне насоветовали что-то, подсказали? Или я просто пойду, хорошо поем, чтобы как-то забыть о том, о чем я так много думаю и не могу спать? Или я ожидаю еще один отдых, который, может быть, мне поможет успокоиться или как-то расслабит мой разум, чтобы я возвратился в церковь и правильно продолжал мыслить, чтобы правильно совершалось мое духовное взросление. Кому я пойду? Куда я пойду? Или же ты, как Христос, пойдешь своему небесному Отцу? Когда душа смертельно скорбит, вот время, когда нужно идти в тайную комнату молитвы. Далее, друзья, благодать Божия в этом и заключается, что Бог ставит перед нами духовные объекты, о которых, помышляя, ты будешь духовно возрастать, о чем говорит здесь апостол Павел в 8 стихе. Он ставит перед нами духовные объекты, и одновременно помышления наши и сердце сохраняет, чтобы нам достигнуть глубины вот этих духовных объектов, чтобы мы правильно понимали духовные вещи. Заметьте, друзья, Бог создает атмосферу, погоду, если можно так сказать, в твоей жизни, в твоей душе, для того, чтобы ты достиг вот это спасение. Он совершает вот эту атмосферу и только ведет тебя своей благодатью. Поставил перед тобой объект помышления и ведет тебя к нему, чтобы ты достиг. Вот такая велика Божья благодать для нас. Мы читаем здесь, в этих стихах, что не Бог совершает за тебя помышление, а человек должен помышлять. Бог только охраняет твое сердце, а человек помышляет о духовных вещах. И мы немножко поговорим об этом далее, что есть в этом огромная сегодня опасность в определенном понимании, когда люди думают, что Бог за них все совершил при покаянии. Бог, Божий мир не совершает вместо нас помышления правильное. Он соблюдает наше сердце и помышления, создавая мирный настрой, совершенный покой, чтобы достигнуть духовной зрелости. Почему? Потому что наш разум, он плотской. Наш ум, он плотской. Он был плотским, есть плотской и останется плотским. Он останется плотским. Только то, что Бог позволит нам приобрести, то будет духовное, если будем размышлять. Факт в том, что наш разум, как человеческая принадлежность, будет мыслить только то, что исходит из нашего сердца. А наше сердце крайне испорчено. Наше сердце крайне испорчено. Наше тело, нашего ума и нашего сердца, друзья, это полное безбожие. Начало нашего разума полное безбожие. Отсутствие всякого правильного, здравого понимания о том, кто такой Бог и что Он хочет от человека. Точка отправления нашего ума безбожия. Римлянам 3 глава 11 и 12 стих. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добра, нет ни одного. Это, друзья, просто утверждение факта о сущности внутреннего состояния человека без Христа. Что никто не разумеет, никто не ищет Бога. Вот такое начало нашего разума, нашего мышления, нашего сердца. Мы не знаем Бога так, как нужно знать. Нет ни одного человека, который родился бы и который продолжал жить не во Христе, способен мыслить о духовных объектах. Нет ни одного, кто бы не углублялся во Христа и мог бы о себе сказать, неважно, если бы он покаялся, смог сказать о себе, что он познал Христа. Или он получил знание Господи. Нет ни одного, кто бы разумел правильно Бога. Хочу подчеркнуть очень важную вещь. Друзья, что в день покаяния наше мышление автоматически не трансформируется из безбожия в полное понимание о Боге. Покаяние, друзья, это только поворот. Поменять свою ориентацию, направление. Если до покаяния я мыслил и искал только в мире то, что приносит мне счастье, искал в мире смысл жизни, искал в мире правду, то после покаяния я ищу в Боге смысл жизни, я ищу в Боге правду, я ищу в Боге счастье. Есть такое понимание, что люди думают, что раз они покаялись, вышли наперед и обратились к Богу, то автоматически их мышление наполняется пониманием о Боге и всякой правдой истиной. И из такого понимания возникают ложные выводы и неправильное формирование христианина. Когда он думает, что это нормально, вот таким образом и продолжать. Главное ходить в церковь, главное не потерять вот это ощущение покаяния, главное делать обычные дела. И может быть, каким-то чудесным образом мое мышление поменяется. Может быть, как-то я начну думать правильно. Они начинают придумывать разные правила духовности и считать, что если кто не будет исполнять вот эти правила, то это грех. Почему? Они же покаялись. Они же теперь по идее, как человеку думается, должны думать правильно. Теперь они могут определять, что свято, что не свято. Теперь они могут говорить, что нравится Богу и что не нравится, или создавать ценности мировоззрения христианина, потому что они покаялись. И это очень опасное положение. Иисус Христос говорит очень просто, что правду ее нужно искать. Правду, оказывается, друзья, нужно искать. Ищите прежде Царство Божие, что? И правду Его, а все остальное приложится вам. То есть, если просто размышлять по-человечески, так логично, справедливо, и говорить, что я что-то нашел, то ты должен сказать, где ты это нашел и каким путем ты это нашел. Если ты говоришь определенную истину или правду, ты должен указать в Библии, в Слове Божьем, где ты это нашел и каким путем ты это нашел, чтобы сказать, что это от Бога, это правда. Не так ли? Если я нашел правду, как Писание учит меня, ищите правду Его, то я должен указать, где я нашел эту правду. И не только это, я должен указать, каким путем я нашел эту правду, потому что многие могут считать, что это и понимать это место не так, или эту правду не так. Но все равно существует определенный путь, как эта истина выявляется, как она понимается на самом деле, как просто на здравом умом, который соблюдается миром Божьим, можно понимать эту истину. Если только это находится в Слове Божьем. Друзья, покаяние – это только момент, когда мы меняем нашу ориентацию, наше направление. А духовное возрастание – это процесс. Это процесс. Римлянам 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Апостол Павел и здесь говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это призыв к верующим людям, это повеление, чтобы верующие не оставались на одном месте. И хотелось далее говорить о двух ложных образов мышления, я думаю, мы на следующий раз отложим, если Господь даст жизни, когда будет возможность, который сатана насаждает в умах верующих людей. И вот таким образом мышления они и живут, и растут. Есть два неправильных, два ложных, о которых Писание говорит, образа мышления, которые на самом деле не позволяют человеку, как Писание говорит, совершать свое спасение и правильно возрастать в Господе. И поэтому на следующий раз, друзья, мы закончим. Хотелось бы предложить тему, которую также здесь апостол Павел и говорит в этой главе, к Филиппийцам 4 главе. Тема, которая называется «Что значит мыслить о Господе?». Вот если далее продолжать вот эту
тему, то в 8 стихе Павел уже показывает, каким образом уже практически человек или христианин должен думать, из каких объектов духовных он должен черпать свое понимание, свое знание. И мы в 8 стихе видим, что эти объекты духовные, они исходят из сущности, личности Иисуса Христа. Кто такой Христос? Из Его характера. И мы также видим некоторые слова здесь или характеристики, которые упоминает апостол Павел Галатам 5 главе. Но хотелось бы оставить нас с этим стихом, чтобы увидеть, каким образом Слово Божие призывает каждого из нас мыслить о Господе. Филиппийцам 4 глава 2 стих. Смотрите, апостол Павел обращается к двум своим, наверное, ученикам или людьми, которые он знает, поэтому здесь он их называет по имени. «Умоляю Эфодию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». Апостол Павел, заметьте, не укоряет, не заставляет, не навязывает. Апостол Павел, как духовный отец всех своих учеников, умоляет мыслить не о том, кто он есть, или как он поступал, или что он делал, или какие он отпечатки в их жизни оставил. Апостол Павел умоляет мыслить о Господе. Оказывается, были люди, верующие, которые, наверное, нравились апостолу Павлу и правильно себя вели, как христиане. Но видно было по их образу мышления, по их разговорах, когда они общались, что они не мыслили о Господе, как должно мыслиться, как призвать Писание к этому. И поэтому в следующий раз хотелось предложить некоторые мысли о том, что значит мыслить о Господе. Пусть Господь нас благословит в том, чтобы мы понимали, что Божий мир нам необходим каждый день. И он приобретается исключительно через молитву. О том, когда мы правильно совершаем молитву. Аминь. Друзья, мы помолимся.